Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция требует, чтобы выборы в органы самоуправления прошли под эгидой ООН.
Тут разговор идет не столько о том, что выборы должна провести именно Организация Объединенных Наций, сколько о том, в какой форме она может поддержать Грузию.
Как поздравить родных и друзей, оказавшихся по другую сторону конфликта?
Республика Южная Осетия, город Схинвал.
Грузия, Схинвали, улица Сталина.
Да, ну а там не Грузия должна быть, а Республика Южная Осетия.
Она должна быть, но тем не менее это Грузия.
Что получит грузинская оппозиция, общаясь с Путиным? Тема нашего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
Новостях. Болгария направит в Афганистан еще 30 военных. В Ираке освобожден британский заложник, захваченный в 2007 году. В Италии конфискованы 140 тонн пиротехнических изделий. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия доволен уходящим годом. Итальянская полиция сегодня конфисковала 140 тонн поддельных фейерверков. Товар должен был поступить в магазины в канун Нового года. Власти Италии проверяют фабрики и склады, где производится и хранится нелегальная пиротехника. Ведется кампания по предупреждению покупателей об опасности использования контрафактной продукции. 31 декабря прошлого года в Италии один человек погиб и более 350 получили ранения в результате применения пиротехники. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в среду на заседании Президиума правительства, подвел итоги 2009 года. Путин, в частности, отметил, что активная фаза экономического кризиса в стране преодолена.
Надеюсь, что активная фаза кризиса прошла. Начиная со второй половины года возобновился экономический рост. Удалось взять под контроль инфляцию. По предварительным данным она составит около 9%. Курс рубля остается стабильным и предсказуемым. Вместе с тем сохраняются и риски. Во-первых, рост пока не принял устойчивого характера. А во-вторых, он во многом базируется на воспроизводстве прежней сырьевой модели развития.
Главным решением года Путин назвал модернизацию пенсионной системы страны и неоднократную индексацию пенсий. По данным премьера, в этом году выросла рождаемость, благодаря чему в 2010 году впервые за последние 15 лет будет зафиксирован прирост численности населения. Афганские власти считают, что 10 мирных жителей провинции Кунар были убиты в минувшую субботу по ошибке в ходе операции сил международной коалиции. Об этом заявил сегодня Асадулла Вафа, глава комиссии по расследованию обстоятельств инцидента, назначенный президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Ранее представитель командования сил НАТО заявил, что по данным разведки в доме, подвергшемся обстрелу, скрывались боевики. Среди 10 убитых оказались 8 школьников. Болгария направит в Афганистан в начале будущего года еще 30 военнослужащих. Министр обороны Болгарии Николай Младленов сообщил также, что к концу 2010 года болгарский контингент могут пополнить еще 70 солдат. Сейчас в Афганистане в составе войск НАТО находится около 500 болгарских военных. 270 из них охраняют аэропорт Кандагара на юге страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что его страна несет определенную ответственность в связи с попыткой теракта на борту американского авиалайнера.
Я вновь хочу обратиться к американскому народу, поскольку за последние 24 часа поступила информация, вызывающая серьезную обеспокоенность. Стало широко известно, что отец подозреваемого предупредил власти в Африке об экстремистских взглядах его сына. Видимо, эта информация несколько недель назад была передана одному из подразделений нашей разведслужбы, но недостаточно оперативно была обработана. Поэтому это имя не попало в список тех, кого не рекомендовано допускать на авиарейсы в США.
25 декабря гражданин Нигерии Умар Фарук Абдул-Муталаб во время авиарейса Амстердам-Детройт попытался привести в действие принесенное на борт взрывное устройство, но был обезврежен пассажирами. В понедельник отделение Аль-Каиды заявило, что взрыв планировался как ответ на антитеррористическую деятельность США в Йемене. Мосгорсуде процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова возобновится 11 января. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на заседание суда в среду продолжился допрос потерпевших. Ожидается, что всего будут заслушаны показания 30 пострадавших. Один из них, Илья Герасименко, сообщил суду, что милиционер несколько раз выстрелил в него и целился в голову. В результате одна пуля прошла на вылет, вторая до сих пор находится в теле Герасименко. Весной этого года Денис Евсюков открыл стрельбу в супермаркете. В результате погибли 2 человека, 7 получили ранения. В Ираке освобожден британский заложник. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд.
Я могу подтвердить, что никаких существенных уступок не было сделано тем, кто захватил заложника. И могу подтвердить, что основой в деле освобождения стало участие иракского правительства в процессе национального примирения.
Миллибенд заявил журналистам в Лондоне, что речь идет о 36-летнем консультанте по менеджменту Питере Муре, находящемся в руках боевиков с мая 2007 года. 3 охранника Мура, захваченные в то же время, были позднее расстреляны, а их тела доставлены в Великобританию. Сообщается, что еще один британский охранник, по всей видимости, остается заложником в Ираке. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты надеется на дальнейшее мировое признание в 2010 году. «Нам удалось сделать немало. Мы рассчитываем на то, что и 2010 год будет для Южной Осетии успешным. И не менее 6 стран признают нашу республику», — отметил президент Эдуард Кокойты. По словам президента, юго-осетинский народ в очередной раз доказал, насколько высока политическая культура общества Южной Осетии. В целом, Кокойты охарактеризовал уходящий год как удачный.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало». Весь мир готовится встретить 2010 год, но оппозиционные партии в Грузии не снижают свою оппозиционную активность. Сегодня в Тбилиси оппозиционеры сошлись во мнении, что следующие выборы в органы самоуправления должны пройти под эгидой ООН. С этой просьбой они обращаются к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Под обращением от 30 декабря подписались практически все оппозиционные партии. Почему оппозиция обращается к ООН и как именно она представляет себе участие международной организации в выборах, в сюжете Ноны Суварян.
В последнее время в Грузии редко, когда весь оппозиционный спектр выражает солидарность в связи с каким-либо вопросом. Хотя бывают и исключения. Например, сегодня как парламентская, так и непарламентская оппозиция собралась в гостинице Тбилиси «Мэриот», где подписалась под обращением к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Проведение выборов под эгидой ООН – это основная просьба, с которой оппозиционеры обращаются к Пан Ги Муну. В обращении сказано: «Прошедшие выборы ясно показали, что действующее правительство практически игнорирует рекомендации и заключения отвечающих за выборы организаций относительно проведения выборов. Кроме этого, налицо влияние власти на международных наблюдателей и не такие уж и безуспешные попытки давления», говорится в обращении оппозиционных партий. О чем именно просят политические партии Организацию Объединенных Наций, говорит лидер республиканцев Давид Усупашвили.
Этим документом оппозиция обращается к ООН как ведущей международной организации с просьбой проявить максимальное внимание к местным выборам. Мы просим проведения консультаций, после которых выяснится, в какой форме и степени может подключиться ООН.
Церемония подписания проходила в довольно торжественной обстановке. Открыл ее лидер лейбористской партии, которая является инициатором этого обращения. Шалвана Телашвили надеется, что за усилиями оппозиционных партий последует смена режима. А для этого нужны позитивные и демократичные изменения в избирательной среде, считает лидер партии «Демократическое движение Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Она говорит, что только в таком случае политические партии примут участие в выборах.
Очень примечательно то, что прозвучала такая инициатива, и во время консультации весь оппозиционный спектр поддержал ее. Это еще один раз подтверждает, насколько большое внимание мы уделяем тому, чтобы в Грузии была нормальная избирательная среда.
Участие ООН в выборах не должно ограничиваться лишь присутствием непосредственно в день голосования на разных избирательных участках, говорят оппозиционеры. В какой форме ООН примет участие в выборах, выяснится только после консультации. Однако определенное видение ведении этого процесса есть у Ираклия Алассани и сегодня.
Существует много форм участия, экспертная поддержка, подготовка наблюдателей, непосредственное участие в наблюдении. Тут разговор идет не столько о том, что выборы должна провести именно Организация Объединенных Наций, сколько о том, в какой форме она может поддержать Грузию.
Депутат парламента Грузии от большинства Акаки Минашвили единственной причиной такой солидарности среди оппозиционеров называет то, что подобными действиями оппозиция пытается оправдать свое поражение в предстоящих выборах в органы самоуправления, которые состоятся до июня 2010 года.
Реальность то, что у национального движения высокий рейтинг, а они не смогут выиграть. Поэтому всеми методами пытаются доказать обществу, что мы пытаемся сфальсифицировать выборы.
Минашвили говорит, что Грузия – это состоявшееся государство, и поэтому во время выборов будет использовать исключительно собственные ресурсы, в том числе Центральную избирательную комиссию. Депутат сомневается, что ООН вообще рассмотрит обращение оппозиции. Правительство Грузии говорят, что они и так уже пошли на уступки. Это отразилось в законодательных изменениях для проведения выборов в органы самоуправления, которые, как считают в правительстве, будут проведены в свободной избирательной среде. Разговор идет об изменениях, которые парламент Грузии утвердил 28 декабря. Согласно новой редакции избирательного кодекса, мэр Тбилиси будет избираться путем прямых выборов в условиях 30-процентного барьера. В то же время в Сакрабулу-Тбилиси 25 депутатов будут избраны по мажоритарному, а 25 по пропорциональному принципу. Депутат парламента от оппозиции, член группы, работающей над изменениями в избирательный кодекс Грузии, Джонди Багатурия, считает, что принятых изменений недостаточно. Он вместе с другими депутатами парламента от оппозиции подписался под обращением к Пан Ги Муну, которое в ООН отправят 3 января.
Материал Ноны Суварян, нашего тбилисского корреспондента. Американцы в преддверии Нового года получили серьезный стресс. Попытка подрыва самолета, следовавшего рейсом Амстердам-Детройт, могла обернуться страшной трагедией, если бы не счастливая случайность. Как серьезнейший сбой в системе предотвращения террористических актов характеризует президент США Барак Обама этот несостоявшийся теракт, рассказывает Ян Рунов.
История с 23-летним нигерийцем, пронесшим взрывчатку на американский самолет, настолько выявила недостатки в системе безопасности авиатранспорта, что президент Обама вынужден был прервать свой отпуск и выступить еще с одним заявлением, гораздо более жестким, чем предыдущее, сделанное днем ранее. Президент Обама сказал, что разведывательные службы не поделились друг с другом информацией должным образом. Предупреждение, поступившее от отца террориста в Нигерии, не было доведено до сведения соответствующих органов. Такой сбой в системе безопасности абсолютно неприемлем, сказал президент. Он назвал это катастрофической брешью в системе безопасности. О том, что различные ведомства не делятся друг с другом информацией и поэтому трудно осознать угрозу, которую представляет тот или иной потенциальный террорист, рассказал бывший министр внутренней безопасности Том Рич. Когда я стал министром внутренней безопасности, самой большой трудностью было побудить правоохранительные и разведывательные органы делиться информацией с нашим министерством, у которого нет своей агентуры по сбору информации. Оказалось, что проблема не решена по сей день. Госдепартамент и Центр выявления террористов не поделились с Министерством внутренней безопасности информацией, полученной американским посольством в Нигерии от отца террориста. Отсутствие межведомственной координации одна из проблем, оставшихся со времен Холодной войны. В целях усиления безопасности введены дополнительные правила для пассажиров на американских авиалиниях, как на международных, так и на некоторых внутренних. Теперь пассажиры обязаны сидеть на своих местах последний час полета. Должна быть отключена видеосистема для пассажиров, ибо на экране телевизора есть карта, указывающая на местонахождение самолета. Помогут ли все эти нововведения? Бывший министр внутренней безопасности Том Рич ответил. Если у вас трансатлантический полет, и в последний час перед посадкой пассажирам запрещено вставать с мест, у террориста остаются первые 6 или 7 часов. Введенные меры весьма спорны. Проблема начинается не в самолете, а на земле, в аэропорту. Если разные службы начнут делиться информацией, это решит многие вопросы. Нам просто повезло, что пассажиры быстро приняли меры, и что взрывчатка не сдетонировала. Президент Обама потребовал, чтобы вся информация об инциденте была у него уже в четверг.
Это был корреспондент Радио Свобода Ян Рунов. преддверии Нового года обычно люди стараются поздравить всех близких с наступающим праздником, вспомнить старых добрых знакомых и родственников. Раньше люди отправляли поздравительные открытки, телеграммы и посылки, теперь пользуются электронной почтой и текстовыми сообщениями, смс-ками. Как поздравляют друг друга близкие, живущие по разные стороны конфликта, и с какими неожиданностями они сталкиваются в сюжете Мзии Парисишвили?
Популярное в прошлом веке средство коммуникации телеграмма давно уже уступило место новейшим способам общаться на расстоянии. Тем не менее, некоторые порой пытаются связаться с родными старым способом. Запись одной из таких попыток о том, как осетин старается отослать телеграмму в Цхинвали, недавно транслировали на цхинвальском телевидении.
Куда идет телеграмма? Адрес говорите?
Республика Южная Осетия, город Цхинвал.
Грузия, Цхинвали, улица Сталина.
Да, ну а там не республика, не Грузия должна быть, а республика Южная Осетия.
Она должна быть, но тем не менее это Грузия.
Ну, мы же признаны республикой.
Да, я знаю, но дело в том, что пока еще официально от Грузии ничего не поступило.
А от Грузии что должно поступить?
То, что это принадлежит России. Это политическая совершенно ситуация, а у меня это значится Грузия. В общем-то, никаких изменений мне министр связи не внес.
Хорошо, тогда не надо, спасибо.
Можно посмеяться, можно и задуматься.
Этой записи цхинвальский телеведущий Коста Коште посвятил целую передачу, где, с сожалением, констатировал.
Осетия создана как полигон для всевозможных экспериментов.
Тот факт, что невозможно послать телеграмму, письмо или посылку в Цхинвали или в Сухуми, давно уже знают в Тбилиси. Такие услуги не предоставляет ни грузинская почта и неизвестная во всем мире служба доставок DHL. После войны некоторые осетины, живущие в Тбилиси, даже не пытаются звонить в Цхинвали. Им гораздо легче общаться с родственниками во Владикавказе.
Во Владикавказ сестре звоню, поздравляю заранее, потому что ближе к 12 уже не прозвонишься. Меня поздравляют вот тоже или заранее, или после. В Цхинвали я не звоню, как-то и не прозванивается. Раньше чаще общались, а сейчас, вот как знаешь, что все там перекрыто, так и не звоню.
Для беспрепятственного общения живущие по разным сторонам разделительной линии используют интернет. У некоторых родственников в Цхинвали есть и мобильные номера грузинского оператора Макти, но об этом стараются умалчивать. После перехода Сухуми на новый телефонный код по городским номерам туда практически невозможно дозвониться. Резубен Делиани, руководитель Ассоциации смешанных грузино-абхазских семей, говорит, что, несмотря на сложности, контакты участились. Хотя он предпочитает много не говорить об этом, ведь порой представители де-факто власти и местные СМИ болезненно реагируют о заявлениях, касающихся простых человеческих контактов между грузинами и абхазами.
Наша организация работает над восстановлением родственных связей. Раньше, когда пользовались городскими номерами, звонки в Сухуми обходились дешевле. А теперь звоним, кажется, на мегафон, и это стоит дороже. В последнее время с той стороны больше активности чувствуется, как удивительно это не покажется. Звонят, интересуются. Многие хотят подключиться к экономическим проектам, есть много таких вопросов.
Мегафон остается дорогим, но почти единственным средством дозвониться до Сухуми и Цхинвали. Грузинская национальная комиссия по коммуникациям трижды оштрафовала Мегафон за то, что компания без разрешения Тбилиси действует на территории Абхазии и Южной Осетии. Мегафон штрафы не выплатил, поэтому, согласно законодательству Грузии, дальнейшее разбирательство с российской компанией будет вестись по линии прокуратуры. По словам эксперта по коммуникациям Давида Эбралидзе, выяснение отношений между Мегафоном и официальным Тбилиси не означает, что запрещено звонить по номерам Мегафона в Абхазию и в Южную Осетию.
То, что грузинская комиссия штрафует или же санкции накладывает на российские компании за незаконную деятельность, это технических проблем не решает. Это чисто правовое действие. Это не значит, что Мегафон там не работает и с Тбилиси невозможно дозвониться. Или если кто-нибудь звонит отсюда, то на него будет наложена какая-нибудь ответственность.
По словам Бралидзе, технически будет сложно, да и никто не пытается заглушать Мегафон, так же, как практически невозможно отследить общение по интернету, что обходится гораздо дешевле. Хотя, к сожалению, в этих регионах доступ к интернету больше роскошь, чем простое средство коммуникации. Да и трудно себе представить, как будут разбираться в принципах работы всемирной паутины виртуального мира пожилые люди на Кавказе, которые без интернета умело хранят обычаи и разбираются во всех паутинах родственных отношений.
Мзия Парисишвили, Тбилиси. Немного отойдем от новогодней темы. Вчера российская газета «Студенческая правда», ссылаясь на собственный источник, сообщила, что в Абхазии будет открыт филиал МГУ имени Ломоносова. О том, что представляет собой система высшего образования в современной Абхазии, рассказывает наш постоянный комментатор Инал Хашиг.
В Абхазии на сегодняшний день два вуза, один государственный, один частный. Государственный – это Абхазский государственный университет, а частный возник в середине 90-х годов, когда на постсоветском пространстве такая пошла мода на частные вузы. Они стали расти как грибы после дождя. Вот в тот период группа преподавателей Абхазского государственного университета создала вот этот Сомский открытый университет. Но вот с тех пор больше новых каких-то вузов не возникло, и я думаю, как в ближайшей перспективе количество именно абхазских вузов не вырастет, если не уменьшится. Разве что там за счет каких-нибудь филиалов российских вузов, которые могут быть в перспективе открыты здесь. Надо сказать, что образование, конечно же, это бич нынешней Абхазии. Оно явно не устраивает никого, оно не устраивает и обычных граждан, пользователей этой системы, абитуриентов. Не устраивает в том числе и президента, который все время говорил, что для него первостепенная задача – это вот улучшить систему образования. Хотя, собственно говоря, пока реформ в системе образования нет. Возможно, это комплекс маленьких народов, маленьких государств, когда все друг друга знают и не хочется никого обижать. И для того, чтобы проводить реформы, нужно обидеть очень много близких, знакомых, друзей, может быть, даже и родственников ближайших. И вот имеем то, что имеем. И, наверное, отправлять все время за пределы Абхазии учиться людей, конечно, как-то частично решает проблему кадров. Тем не менее, многие из них просто не возвращаются в Абхазию. И вот сейчас открытие филиала крупного какого-то российского вуза государственного, сейчас вроде бы говорят МГУ будет, оно, наверное, как-то может быть и решит эту проблему, когда все-таки придут квалифицированные вузы со своим новой системы образования, отличающейся от абхазской, совершенно другим уровнем знаний. Хотя, если там будут преподаватели местные, то вряд ли что получится. Просто такого количества преподавателей просто, наверное, не наберется ни на московский вуз, ни на абхазский университет, ни на сухумский открытый университет, так как вот в этих двух вузах тоже чувствуется нехватка. Наверняка нужны все-таки новые преподаватели. Это люди, которые, наверное, вахтенным методом будут работать, приезжать с Москвы, тем более Абхазия, не Сибирь, это курорты и так далее. И, наверное, может быть, будет удобно людям приезжать сюда, совмещать приятное с полезным.
Это был Инал Хашик, Сухуми. Новогодние праздники – это, конечно, веселье, праздник, счастье, но за все нужно платить. Нет, я не о похмелье, а о вполне реальных материальных ценностях. Сколько стоит отметить Новый год в бакинских ресторанах? Материал нашего корреспондента в азербайджанской столице Джаваншира Агамалиева.
Приближается Новый год. Город украшен разноцветными гирляндами. У каждой установленной в городе елки стоит Дед Мороз, приглашая желающих сфотографироваться. Особенно Новый год чувствуется в ресторанах Баку. Музыка, шоу-программы, танцы – все это можно услышать у каждого ресторана, но увидеть это может себе позволить не каждый. Во-первых, бешеные цены отпугивают уже у порога, да и билеты на эти веселья достать уже невозможно. В центре города ни в одном ресторане нельзя найти свободного места. Желающие роскошно встретить Новый год забронировали себе места с первых дней декабря. В одном из известных бакинских ресторанов нам сказали, что, включая старый Новый год, все места уже забронированы. Что же касается цен, то представители ресторанов сказали, что отмена из-за месяца Магеррам праздничных мероприятий на площади Свободы повлияла на цены. В ресторанах и цены, и обслуживание разные. Например, в самых дорогих ресторанах 31 декабря только вход будет стоить $250. Сюда входит только шоу-программа и напитки. А известные азербайджанские исполнители будут петь, можно сказать, во всех ресторанах. Можно отдохнуть за относительно низкую цену. К примеру, в столичных барах можно встретить Новый год за $125. За эту цену, помимо напитков, подают и холодную закуску. В загородных ресторанах, где люди отдыхают семейно, цены начинаются от $70, включая и детей. Председатель объединения свободных потребителей Эйюб Гусейнов в одном из интервью сказал, что скачок цен в ресторанной сети Азербайджана никак не связан с экономическим положением. По его словам, это связано с тем, что несколько лиц под покровительством должностных лиц установили монополию в ресторанной сети. С этим мнением соглашается и экономист Ревшан Агаев. Он говорит, что по экономическим законам цены на рынке определяют доходы, а в Азербайджане все по-другому. В Азербайджане цены в ресторанах достаточно дорогие. Более того, у нас цены выше, чем в некоторых восточноевропейских странах. На фоне того, что по всему миру цены падают, а у нас поднимаются, в нынешней ситуации раздражает. А в Министерстве экономического развития говорят, что Департамент антимонополии проводит мероприятия для предотвращения искусственного поднятия цен на рынках. Основное внимание направлено на то, чтобы предотвратить искусственное поднятие цен со стороны владельцев на продуктовые товары. Из министерства говорят, что это основной фактор, который влияет и на цену услуг. И поэтому, включая праздничные дни, министерство будет проводить специальные рейды.
Толику музыки в наш эфир привнес Джаваншир Агамалиев в Баку. По роду своей деятельности журналисты, занимающиеся проблемами Кавказа, просто обречены на погружение в проблемы этого сложного региона. При этом они имеют прекрасную возможность сравнивать сегодняшнюю ситуацию на Кавказе с той, что была еще совсем недавно. Этой возможностью сегодня воспользовался Олег Кусов, размышляя о причинах осетино-грузинского противостояния.
Перед новогодними праздниками люди, как правило, много ездят к родным и близким, друзьям. Уезжают в другие города и по ошибке, как, например, в известном телефильме Эльдара Рязанова. Кавказцам в этом отношении повезло меньше. Их передвижению препятствуют многочисленные границы и конфликтные зоны, сами по себе ставшие преградами между людьми. Каких-нибудь лет 25 назад об этом даже не думалось. 31 декабря 1983 года, находясь в Тбилиси на журналистской стажировке, я спокойно купил билет на самолет и в течение 45 минут перелетел через Кавказскую гряду в Беслан к родителям на Новый год. А через два дня таким же образом проделал путь обратно. Сегодня это уже нереально. И самолеты из России в Грузию не летают, и граница между соседними кавказскими народами стала непроницаемой. А тогда, в 1983 году, вернувшись на самолете из Беслана, я сел на тбилисском автовокзале на автобус «Икарус» и за два часа добрался до Цхинвали, в гости к другу. Его семья жила в селении Курта. Будучи осетинами, все они прекрасно говорили по-грузински. В тот же день я с другом поехал в Джаву на день рождения его знакомого девушки, дочери бывшего директора джавского совхоза. На семейном празднике было много людей, все осетины. Говорили они по-осетински и по-русски, но традиция ведения стола была полностью грузинской. Я это сразу заметил, поскольку в Северной Осетии застольная традиция особенно, она консервативна и строга. И за этим же столом я услышал фразу, которая почему-то прочно засела в моей памяти. Бывает же такое, о чем мы тогда только не говорили в тот джавский вечер. Но запомнилась только одна фраза, и уже даже не помню, кто именно ее произнес. Может быть, потому что она меня больше других фраз удивила. А может быть, в этой избирательности памяти был заложен намек объяснения на будущее. Словом, фраза была такой. Северные осетины, к сожалению, живя с русскими, обрусели, а мы, южные, живя с братьями-грузинами, остаемся настоящими осетинами. Не скажу, что эта фраза меня обидела, просто сегодня я, вспоминая ее, с обидой наблюдая за происходящим в таком потенциально богатом, прекрасном и живописном регионе. «Эх, жить бы здесь!» — вздыхал, помнится, гогольский Хама Брут, любуясь прекрасными малороссийскими пейзажами по дороге в старенькую церковь, где его ждали дьявольские испытания. Так и у осетин с грузинами, которым кто-то тоже подкинул дьявольские испытания. Что происходило между осетинами и грузинами в течение этих двух десятков лет, понять крайне сложно. Сколько людей, столько и мнений по поводу причин затянувшегося межнационального противостояния. Но конца этим испытаниям пока не видно. Об их причинах говорить нам надо еще долго, чтобы понять их и избежать подобного безумия в будущем. Но при анализе событий нельзя путаться в терминах. На Цхинвали все-таки напал не грузинский народ, то есть не Мерапа Мардашвили, Ризоч, Хиидзе, Нани, Бригваза и многие-многие другие, а отряды неформалов во главе со Звиадом Гамсахурдия. Как и на Чечню напал не русский народ, то есть не Дмитрий Лихачев, не Сергей Ковалев, не Алла Пугачева и многие-многие другие россияне, а конкретные политики из Кремля и генералы из Министерства обороны России. Если мы не будем этого учитывать, то останемся, не сознавая этого, проводниками старой имперской концепции о плохих и хороших народах. Разделяй и властвуй.
Это было небольшое эссе моего коллеги Олега Кусова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В Ираке освобожден британский заложник, об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд. Миллибенд заявил журналистам в Лондоне, что речь идет о 36-летнем консультанте по менеджменту Питере Мури, находящемуся в руках боевиков с мая 2007 года. Итальянская полиция сегодня конфисковала 140 тонн поддельных фейерверков. Товар должен был поступить в магазины в канун Нового года. 31 декабря прошлого года в Италии один человек погиб и более 350 получили ранения в результате применения пиротехники. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Какойте надеется на дальнейшее мировое признание в 2010 году. «Нам удалось сделать немало. Мы рассчитываем на то, что и 2010 год будет для Южной Осетии успешным, и не менее 6 стран признают нашу республику», — отметил президент Эдуард Какойте. Мосгорсуде процесс по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова возобновится 11 января. Весной этого года Денис Евсюков открыл стрельбу в супермаркете. В результате погибли 2 человека, 7 получили ранения. Болгария направит в Афганистан в начале будущего года еще 30 военнослужащих. Министр обороны Болгарии Николай Младленов сообщил также, что к концу 2010 года болгарский контингент могут пополнить еще 70 солдат. Афганские власти считают, что 10 мирных жителей провинции Кунар были убиты в минувшую субботу по ошибке в ходе операции сил международной коалиции. Среди 10 убитых оказались 8 школьников. Президент США Барак Обама заявил, что его страна несет определенную ответственность в связи с попыткой теракта на борту американского авиалайнера. 25 декабря гражданин Нигерии Умар Фарук Абдул-Муталаб во время авиарейса Амстердам-Детройт попытался привести в действие принесенное на борт взрывное устройство, но был обезврежен пассажирами. Премьер-министр России Владимир Путин, выступая в среду на заседании Президиума правительства, подвел итоги 2009 года. Путин, в частности, отметил, что активная фаза экономического кризиса в стране преодолена. По данным премьера, в этом году выросла рождаемость, благодаря чему в 2010 году впервые за последние 15 лет будет зафиксирован прирост численности населения.
Новости читала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Во второй части программы количество терактов, совершенных в России в 2009 году по сравнению с предыдущим годом выросло на 57%. Что получит грузинская оппозиция, обращаясь к Путину? Тема нашего некруглого стола. Новогодние пожелания из Турции. Оставайтесь с нами. По данным ФСБ России, количество терактов, совершенных в России в 2009 году, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 57%. К декабрю 2009 года было зарегистрировано более 600 преступлений террористической направленности. Большинство из них произошло на Кавказе. Здесь же, как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, предотвращено 80 терактов. Тему продолжит Любовь Чижова.
Эксперты считают, что угроза терроризма в 2010 году остается вполне серьезной и ощутимой, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.
Это объясняется достаточно сложной ситуацией и на Кавказе, и не только на Кавказе. Кризис тоже вносит свою лепту в этот процесс печальный. Поэтому я думаю, что, к сожалению, прогноз на 2010 год неблагоприятный.
Как вы можете оценить эффективность работы российских спецслужб?
От тех неудовлетворительных оценок, которые они к сожалению, были удостоены экспертами, по крайней мере, в начале этого века, все-таки есть прогресс определенный, есть боевой опыт, который появился, есть и серьезные проблемы. Я бы оценил там, ну, по 5-бальной шкале там на 3 с плюсом. Легко разрушить кадровую школу, очень трудно ее воссоздать. Это первое. Второе, конечно, общие издержки системы государственной, они касаются и ЧК. Конечно, там есть свои проблемы с точки зрения, скажем, внутренней коррупции, хотя она значительно ниже, чем у других правоохранительных органов. Но она есть, присутствует, это, безусловно, сказывается на работе. Ну и качество кадров, безусловно, еще не восстановлено после тех потерь, которые понесли спецслужбы за последние там полтора десятилетия.
А возможно ли вообще предотвращение терактов вот подобных подрыву Невского экспресса? Как это можно сделать?
Возможно, но это очень сложно. Это достигается высочайшим уровнем агентурно-оперативной работы, четкостью режимов, которые вводятся и действуют со стороны, в первую очередь, правоохранительных органов. Кстати говоря, часть терактов действительно предотвращена, в том числе усилиями и спецслужб, и правоохранительных органов.
Депутат Московской городской думы, председатель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров также считает, что работа российских спецслужб могла бы быть более профессиональной.
Я бы охренел работу спецслужб России как все-таки в большей степени положительно, потому что те ситуации, которые происходят на стране, не дают оснований говорить, что многие террористические акты предотвращены. И, если говорить откровенно, на Кавказе многие лидеры боевиков уничтожены, естественно, усилиями спецслужбы нашего государства. Теперь говорить о всплеске. Россия не вышла из того уровня все-таки разгула определенных террористических актов, которые сейчас происходят. Ну, давайте возьмем последний взрыв поезда и так далее. Так что говорить о том, что у нас еще больше будет, я бы не хотел. То вот эта полоса терроризма, я думаю, что в 2010 году ни в коей мере она не пойдет на спад. На Кавказе надо, кроме военных действий, делать социальную базу, чтобы не 70% безработного населения было там и болталось без дела, и брали в руки оружие. Надо делать рабочие места, это первое. Второе, не все надо заливать деньгами на Кавказе, надо заставить их работать, потому что только наши бюджетные деньги сейчас приходят на Кавказ, в основном они разворовываются. Надо заставить этих людей на Кавказе работать, а не ждать денежного потока из России. И самое главное, до тех пор, пока мы не войдем в нормальное отношение с нашими, ну, будем говорить, партнерами спецслужб в той же Америке, Великобритании, Франции, Германии, я думаю, что каждая страна в отдельности терроризм не победит.
Специалисты считают, что для изменения российской политики на Кавказе властям следовало бы как следует изучить этот регион, провести там этнографические и социологические исследования. Военными и карательными методами проблему терроризма не решить.
Это была Любовь Чижова, корреспондент радио «Свобода, Москва».
Эхо Кавказа.
В конце каждого года подводятся самые разные итоги, в том числе и неутешительные. К таким итогам можно отнести опубликованный доклад Международной организации «Репортеры без границ». Его данные говорят, что за прошедший год в мире погибло 76 журналистов, и это на 16 человек больше, чем в 2008 году. 1456 журналистов подверглись угрозам, а 33 человека были похищены. При этом Россия входит в пятерку самых опасных для журналистов стран. Об этом материал Александра Касаткина.
Журналистская работа опасна сама по себе. Чтобы уберечь журналиста от опасности, ему можно посоветовать обходить острые темы, не задевать значимых людей, обладающих властью, не углубляться в то, что скрыто. То есть работать плохо. Сложно оставаться в безопасности, профессионально работая в журналистике. Это подтверждают доклады международных организаций, которые приводят данные о журналистских смертях. И даже эти доклады приводят разные цифры. Организация «Репортеры без границ» говорит о 5 убитых российских журналистах в 2009 году, а Комитет по защите журналистов опубликовал данные о 3 убийствах. И это при том, что информация о журналистских смертях так или иначе все равно проникает на страницы СМИ и обсуждается общественностью. Вот что говорит по этому поводу Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности.
Проблема безнаказанности, с которой совершаются эти убийства, это проблема, без решения которой мы никогда и никаким образом ни до чего не договоримся, ничего не сможем. Мы должны знать, почему в таком количестве погибают люди. А мы этого не знаем. Нам это просто неведомо, потому что мы не имеем сколько-нибудь серьезных оснований верить в то, что нам по этому поводу так или иначе говорят. всегда было энное количество вопиющих в пустыне. Ну, как глаз вопиющего в пустыне. В этом году к нам присоединился очень серьезный голос. Это голос президента страны, который пытается вопрошать, почему же такое происходит. Есть, видимо, надежда на то, что мы когда-нибудь вместе с президентом сумеем понять, что же у нас происходит.
Александр Черкасов, сотрудник правозащитного центра «Мемориал», утверждает, что как раз причина гибели журналистов понятна и известна.
Журналистов убивают при исполнении ими своих обязанностей, своего журналистского долга, потому что они вторгаются в те зоны, в которых свидетели неудобны. Смертельно опасной становится любая тематика, вплоть до экологии. Идет ли речь о коррупции? Идет ли речь о Северном Кавказе? В России нету барьера перед тем, чтобы приступить эту заповедь. Не убий. Журналисты выполняют ведь другую заповедь. Не свидетельствуй ложно, они свидетельствуют правдиво. И за это их убивают. Если заповедь «не убий» не работает, то любое правдивое свидетельство может стать причиной гибели. Слово нынче стоит дорого.
Снижать цену журналистского слова помогает властям цензура. По данным того же доклада организации «Репортеры без границ», число стран, где журналистика поставлена под государственный контроль, выросло практически вдвое в 2009 году и достигло 60, говорит Александр Черкасов.
Где все спокойно, откуда нету дурных вестей, там чаще всего и находится самый настоящий ад. А если есть линия фронта, если есть люди на этой линии фронта, значит, еще не все потеряно.
Стремление знать правду и владеть достоверной информацией – вполне нормальное человеческое желание. Другое дело, что пока за это иногда приходится платить самым ценным – человеческой жизнью.
Материал Александра Касаткина.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ». Неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Сейчас время для нашей постоянной рубрики «Некруглый стол». Что получит грузинская оппозиция, обращаясь к Путину? С таким вопросом наш главный редактор Андрей Бабицкий к одному стороннику и одному противнику общения с сегодняшним руководством России.
На прямой линии с Прагой Петре Мамрадзе, партия «За справедливую Грузию», и Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции. Мой первый вопрос Петре Мамрадзе. Петре, ваш лидер Зураб Нагаедели в Москве встречался с Путиным. Пару дней назад Леванга Чичеладзе заявил о том, что он намерен повторить такую встречу, во всяком случае ничего против нее не имеет. И реакция оппозиционеров была довольно благосклонной на подобные заявления. Я хотел бы понять, может быть, на примере Нагаедели, какие проблемы грузинские встреча с Путиным может решить? Государственные или общественные ли? Делился он с вами своими соображениями на эту тему?
Разумеется, мы вместе были в Москве. И я хочу сказать, что ведь мы, наша партия, еще в прошлом году открыто заявила, что в августе месяце Саакашвили устроил военно-политическую авантюру, которая завершилась тем, чем она только и могла завершиться, полным крахом. И вот единственный верный путь, постановление, отношения с Россией, конечно же, это, так сказать, необходимые условия как сохранения грузинской государственности, так и создания перспективы для будущего объединения Грузии. И, разумеется, экономическое наше развитие, ибо сейчас полный крах в этом году. Крах, который ничего общего с мировым кризисом не имеет. Вот весь этот спектр вопросов. Восстановление транспортного сообщения с Россией. Вы знаете, что именно Нагаедели сумел вывести тех подростков, которые находились в таком плену в Синвале. Причем не двух, а трех. А
Петре, после... позвольте я вас прерву. Ну вот вы говорите, восстановление транспортного сообщения, подростки. Да. Но мне кажется, логичнее было бы, если подобные вопросы, в общем, достаточно сложные и относящиеся к компетенции государственных органов власти, решались бы на межгосударственном уровне. Едва ли государство, грузинское руководство, будет дублировать те решения, которые принимаются вами, там, не знаю, в высоких российских кабинетах.
Абсолютно с вами согласен, пускай это, конечно, прописная истина, ничего там решить не можем на самом деле. Мы оппозиционная партия, но мы стараемся действовать как этакий катализатор событий. Мы уже добились того, какой-то период Саакашвили вовсе отказался от милитаристских агрессивных заявлений. Вот сейчас он сорвался последнюю неделю, к сожалению, опять сделал несколько ужасных бредовых заявлений. И вот мы действуем в таком направлении. Мы всему миру показываем и нашим европейским, американским друзьям, в первую очередь, конечно, грузинскому народу, я говорю о внешней политике, и России, что есть политические силы в Грузии, которые хотят восстановления нормальных отношений с Россией. И я хочу подчеркнуть, конечно, мы, как оппозиционная партия, никак не можем прямо повлиять на решение грузинского руководства, но то, что открывается уже контрольно-пропускной пункт Ларси, ведь мы были первые, кто этого требовал.
Вот Петро, я понял, я задам вопрос вашему оппоненту. Давид Дачиашвили, всегда оппозиция и власть были едины в одном, в достаточно негативной оценке происходящего в России, динамике развития российского общества. Сейчас слышатся голоса уже в Грузии, что среди оппозиции вызревает пророссийская сила. Вы считаете, что это так, или надо говорить о действительном намерении налаживать отношения, ну, скажем так, на уровне народной дипломатии?
Вы знаете, очень мало человеческих взаимоотношений, и особенно в политической сфере, прописных истин. То есть почти обо всем можно спорить. Нельзя быть в оппозиции к своей стране. Можно быть в оппозиции к руководству, спорить о почти обо всем, но когда соседняя страна оккупирует часть твоей территории, угрожает суверенитету и хочет из нее сделать придаток своей, значит, политической системы, а это, по-моему, как дважды два ясно, потакать этому и идти на поклон силам, которые этим занимаются в соседней стране, это оппозиционировать в своей стране, не политической организации, к правительству, к президенту, а просто к своей стране. Этим, к сожалению, часть оппозиции занимается, в том числе и та, которую представляет ваш гость.
И ваш коллега. Петре Мамрадзе, ну вот мне кажется, рациональное зерно в этих рассуждениях есть, потому что одно дело народная дипломатия, когда восстанавливаются отношения между людьми, действительно, я думаю, что этого хотят оба народа, а другое дело это властные кабинеты, где непонятно, какие вопросы может сегодня решать оппозиция.
Совершенно с вами согласен в этом плане, я уже об этом говорил, но другое дело, что вот Саакашвили, который устроил военно-политическую авантюру и который поставил свои личные иррациональные амбиции не только выше, но и против истинных национальных интересов грузинского народа. Вот в чем дело. Ну и те, кто ему прислуживают, они никакого замечания не заслуживают вовсе.
Петро, а чем вам поможет Путин в критике Саакашвили? Вы считаете, что Путин это светоч демократии, человек, в уста которого можно вложить какие-то слова, которые изменят ситуацию внутри Грузии?
Мы знаем, что в руках Саакашвили уже эти годы у нас настоящий авторитарный режим.
Подождите, все-таки речь идет не о грузинском лидере. Что, в руках Путина находится режим демократический? Я не понимаю...
Я об этом не говорю. Вот я хочу, так сказать, сформулировать точно, что вот мы, грузинские политики, которым дороги интересы Грузии, нашего народа, никогда не станем в позу диссидентов российских. Это не наше дело. Наше дело спасти ситуацию, которая доведена Саакашвили до очень опасного положение для Грузии. Саакашвили уже довел Грузию до полной изоляции в регионе. Это очень опасно. Поэтому не наше дело критиковать нарушение прав человека или, скажем, недостаток демократии в России, в Китае и где бы то ни было. А вот Саакашвили нарушает это точно. И нарушает очень жестко. Ведущие американские газеты писали, что все три телекомпании крупнейшей Грузии работают прямо на то, чтобы заявить, что доклад Тальявини якобы оправдал Саакашвили. И вот в чем дело. Это реальная политика. Политика – это искусство возможного, как известно. И вот сейчас надо действовать так. И очень важно, что в данном случае народ этого именно и требует.
Давид Дарчиашвили, Петре Мамрадзе сказал, что не дело оппозиции, вообще, наверное, не дело Грузии критиковать положение дел в России. Но мне кажется, что именно недостаток демократии в России может останавливать различные политические силы от поиска союзников на верхних этажах российской власти. Как известно, это не внутреннее дело, и когда мы узнаем, что ситуация с правами человека ухудшается с гражданским обществом, никакой особой симпатии, да, там, идти к лидеру Венесуэлы, я думаю, тоже не имеет смысла, или там ездить на Кубу.
Андрей, вы, в принципе, говорите то, что я хотел сказать. То есть, если есть проблемы с правами человека, они не могут не быть в молодых демократиях, в транзиционных странах, то эти страны являются членами Совета Европы, и там решаются эти проблемы. Там идет спор, туда идут неправительственные организации, политические организации, которые в оппозиции. Но, знаете, идти туда, куда решила идти вот эта организация, с позволения сказать, организация, то это, ну, я не знаю, кто как назовет, но игнорируя фундаментальные принципы суверенитета страны, принципы политические, которые абсолютно стерильными от морали быть не могут, потому что в свое время Аристотель говорил, что могут быть, конечно, грязные политики, но политика сама это одна из высших моральных достижений и сфер деятельности, потому что все это исходит из того, чтобы служить полису, своему обществу. И в этом плане идти, допустим, когда вот Аристотель говорил, это типа того, что вот некоторые греки шли к персам, служили у персов и потом помогали ему завоевывать свои страны. То есть по-другому, как это потом будут называть предательством или недостаточным уровнем морали или еще как-то, это уже, значит, второстепенно. Главное, что то, что происходит, это со стороны вот этой организации, которую представляет ваш гость, это абсолютный отказ от главного принципа политики – служить своему обществу.
Давид, у меня последний вопрос к вам. Очень многие эксперты сравнивают авторитарные режимы Путина и Саакашвили, хотя понятно, что речь идет о несопоставимых объемах нарушения прав человека и попытки контроля гражданского общества. Может быть, действительно, если предположить, что эти лидеры в чем-то сходятся, им легче было бы найти общий язык между собой?
Вы знаете, Саакашвили всей своей деятельностью за эти годы старался и старается сделать Грузию частью либерально-демократического мира. Бывают ошибки, потому что мы все выходим из тоталитарного, я бы даже сказал, феодального прошлого. Есть в конечном счете оценки Freedom House, который говорит, что Грузия полусвободная страна, страна переходная, да. Но этот человек старается ее привести не куда-нибудь, значит, на Луну или в объятия Путина, а именно в клуб либерально-демократических стран. Всю свою энергию, в том числе и персональную, он тратит на это.
Петр Мамрадзе, как вам идея налаживания отношений непосредственно между Путиным и Саакашвили?
Думаю, это исключено. Вы знаете, ведь именно Саакашвили свел отношения с самого начала, к сожалению, на уровень различных оскорблений. Это вовсе не государственная политика была, а нечто невероятное. И, скажем, когда 3 дня тому назад он выступает по грузинскому телевидению, это переведено на английский язык, уже заявил, что Грузия – это тигр, который очень скоро прыгнет в нужном направлении, я цитирую. И, может быть, это будет в будущем году, этот прыжок. И уже охотник ничего не сумеет поделать, потому что тигр умный, умнее охотник. Я цитирую опять. И далее он заявил, уже встречаясь с армией, что 500 000 человек, мужчин и женщин, должны встать под ружье и защитить Грузию от наследников татаро-монгольских орд, которые, конечно же, очень опасны и коварны. Вот такие вот заявления, которые все здравомыслящие люди Грузии иначе как бредом не называют. Так что я исключаю, к сожалению, этого. Но вот знаю, что скоро конец нашей передачи, в канун Нового года, хочу сказать, что истинные национальные интересы грузинского и русского народов, единоверных народов, совпадают полностью, и все эти недоразумения отрассеются как дым, и будем вспоминать это как тяжкое прошлое, если и будем вспоминать. Все уладится.
Спасибо большое. И напомню, у нас на прямой связи из Грузии были Петре Мамрадзе, партия «За справедливую Грузию», и Давид Дарчиашвили, председатель парламентского комитета по евроинтеграции.
Это была наша постоянная рубрика «Некруглый стол», которую сегодня вел главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Реальные контакты между Абхазией и Южной Осетией без посредничества России не такое уж частое явление. Тем более, когда речь идет о неформальном, неполитическом общении, уж слишком неудобно друг к другу добираться. Впрочем, в преддверии Нового года руководство абхазского профсоюзного движения все-таки добралось до Цхинвали с подарками для детей, рассказывает Виталий Шария.
Абхазия постепенно отходит от президентских выборов и готовится к встрече Нового года, не забывая при этом и о своих зарубежных друзьях. В сентябре этого года в Сухуми было заключено трехстороннее соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве между лидерами профсоюзного движения Южной Осетии, Приднестровья и Абхазии. В рамках этого соглашения Федерация независимых профсоюзов Республики Абхазия решила оказать гуманитарную помощь детям Южной Осетии. Эту инициативу поддержал председатель правления Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия Зураб Малия. Было принято совместное постановление направить детям Южной Осетии 800 новогодних подарков. Присоединился к этому и глава администрации города-героя Ткварчала Тимур Гого. Жители Ткварчала, пережившие в 92-93 годах 400-дневную блокаду, восприняли как собственную боль, пережитую в августе 2008 года трагедию Южной Осетии, и выделили ее детям 0,5 тонны мандаринов. А директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Академии наук Республики Абхазия, доктор сельскохозяйственных наук Лёси Кайба, направил от своего коллектива еще 200 килограммов мандаринов. 21 декабря груз был доставлен в столицу Южной Осетии. Трудно передать словами ту радость, с которой восприняли Цхинвали этот приезд. Подчеркивалось, что это первая помощь от профсоюзных организаций из других республик, если не считать Северной Осетии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С какими настроениями и пожеланиями встречают Новый год в Турции? Корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева обратилась с этим вопросом к прохожим на улицах Стамбула. Вот что они пожелали, обращаясь, правда, к России и россиянам, а не к Грузии и грузинам, абхазам и осетинам.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию. Общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году.
Я думаю, там достаточно хороших людей, и я надеюсь, они не позволят стране стать чем-то вроде империи зла.
Я желаю, чтобы русские жили как одна семья, и чтобы они любили друг друга, как завещал Иисус Христос.
Я надеюсь, что они сумеют избежать каких-либо потенциальных конфликтов. Я хочу, чтобы там не было никаких человеческих жертв, и чтобы люди жили при более стабильной экономике.
Я желаю, чтобы у них была хорошая семья, друзья, и чтобы они много играли, веселились.
Same thing.
My wish for Russians.
Мое пожелание для россиян, чтобы они ценили красоту своей страны, чтобы любили свою историю, и чтобы также ценили свободу, которую они имеют, и чтобы они ее использовали.
Я не опасаюсь, что Россия станет чем-то вроде Советского Союза, но меня тревожит такое их рассуждение, что, мол, нам нужен авторитарный лидер, чтобы руководил такой огромной страной. Я надеюсь, что люди будут держаться за свою свободу, хотя и боюсь, что они могут отдать ее в обмен на приказ.
Это был материал Елены Солнцевой. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. Я напоминаю, наши материалы вы можете послушать и почитать на нашем сайте в интернете www.echokavkaza.com. С вами был Демис Паландов. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. До завтра.